«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире очередная программа цикла «Цена победы». И мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Еще раз здравствуйте. И сразу вам представлю сегодня нашего гостя. Еще один Дмитрий. Дмитрий Хазанов. Хорошо вам известный, поскольку не первый раз Дмитрий участвует в нашей программе. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер. Я хотел тоже всех поприветствовать.
Я хочу сказать, что сегодня мы делаем первый выпуск из цикла «Судьба человека, судьба машины».
Проект в проекте.
Проект в проекте, да. Этим летом у Дмитрия вышла замечательная книга о мессершмитте БФ-109. Ну, и отчасти там отражена и биография самого Вилли Мессершмитта. Ну, и я так полагаю, что первое слово мы предоставим Дмитрию.
Но до того, как мы предоставим слово Дмитрию, я вам напомню номер наш, по которому вы можете посылать ваши смски, +7 985 970 45 45. И еще одно предварительное замечание. Вот как Дмитрий обещал, Дмитрий Захаров, в свое время, значит, вот начать этот проект в проекте «Судьба человека, судьба машины». Также я еще хочу про одно наше обещание, по которому нас завалили просто вопросами. Это по поводу вот второй программы с участием Елены Сьяновой, где она хотела бы ответить на, не на все, наверное, потому что их было очень много, на некоторые вопросы, поступившие после предыдущей нашей программы, которая называлась «Главная ошибка Гитлера». Мы планируем, если там жизнь не нарушит наши планы, мы намереваемся вот эту программу организовать через неделю, в следующий понедельник. Ну вот, все предварительные замечания сделаны. Слово Дмитрию Хазанову.
Спасибо.
Будь здоров, Виталий.
Будь здоров. Извините, я извиняюсь перед аудиторией. После жаркого Пекина менее жаркая Москва, видимо, приводит к простудам. Буду кашлять.
Можно, да? Я хотел начать немножко неожиданно. Дело в том, что сегодня, 18 августа, люди, которые хорошо знали этого человека, отдали дань памяти Александру Сергеевичу Яковлеву, выдающемуся советскому авиаконструктору, который прожил долгую жизнь и в свое время олицетворял сталинскую авиацию, без кавычек, а, в общем-то, по-настоящему. И вот, когда взглянули на ретроспективу, абстрагируясь от идеологических аспектов, можно сделать вывод, что эти два человека в истории своих стран, своей авиации, своих стран, были в чем-то очень близки. Оба одаренных инженера, оба хороших организатора производства, новатора. Оба сыграли, как я сказал, очень большую роль, преданный небу, начав путь от планеризма, дальше занимаясь легкомоторными самолетами. И в самые ранние годы, а Яковлев был на 8 лет младше Мессершмитта, нащупывали те конструктивные идеи, которые впоследствии развивали, и которые позволили создать, пожалуй, самые известные конструкции, машины. Это, с одной стороны, это, пожалуй, я назову Як-1, с другой стороны, это Мессершмитт 109. И вот как они шли в той ситуации, иногда используя там политическое влияние высших руководителей страны. Сначала это Рудольф Гесс для Мессершмитта, который оказывал ему большую поддержку. Алексей Иванович Рыков помогал, как известно, Яковлеву. Потом помощь этим конструкторам оказывали уже первые лица своих стран, Гитлер и Сталин. И вот на протяжении длительного периода времени прослеживаются какие-то аналогии в почерке и в судьбе этих выдающихся конструкторов.
Прежде чем мы перейдем к разговору о самолете, самолет знаковый, как Т-34, как Як для нас, как ППШ, как МП-40 для немцев, то есть самолет – символ. Я хочу немножко рассказать о босоногом детстве Вилли Мессершмитта. Родился он в 1898 году. Отец у него был виноторговец, большой знаток и ценитель вин. Семья была достаточно процветающая. Однако через некоторое время его родители развелись, и его мать вышла за американского художника, который преподавал в Германии. Это предопределило еще одну составляющую характера Мессершмитта, потому что, во-первых, он был не чужд любви к прекрасному, он много чего узнал от своего приемного отца, и, во-вторых, получил очень хорошие графические навыки. Но, однако, жизненная эстезия ни родного отца, ни приемного его особо не влекла. С самого детства Вилли думал только об одном – о самолетах. И, собственно говоря, в 14 лет он впервые поднялся в воздух на планере. Незадолго до Первой мировой он познакомился с человеком, который стал его спутником по жизни на несколько лет. Фамилия этого человека была Харт, и они вместе занимались конструированием планеров. Собственно, в детстве Мессершмитт строил не планеры, а как это назвать, самолеты с резиночкой, у которых резинка крутила пропеллеры, за счет этого они летели. Однако в 17 лет он уже построил самый взаправдушный планер, на котором можно было летать. В дальнейшем и он, и его коллега были призваны на военную службу, попали в военно-воздушную учебную часть, где Мессершмитта совершенно заворожил один тип истребителей Первой мировой. И некие отголоски этого самолета можно увидеть в поздних модификациях Мессершмитта БФ-109. Это были истребители «Альбатрос». Что привлекло Мессершмитта в облике «Альбатроса»? Это невероятная культура обработки поверхности. Он был абсолютно гладкий, с коком, который плавно переходил в очертания фюзеляжа, и с очень тонким крылом. Любовь к тонкому профилю крыла Мессершмитт пронес через всю жизнь, вплоть до 60-х годов, когда он спроектировал, наверное, весьма перспективный революционный самолет, о котором мы расскажем, если успеем. Крохотная машинка с размахом 6 метров и длиной 12 метров, и которая могла набрать 12 километров за 2,5 минуты. Но об этом мы поговорим попозже. А да, сейчас вернемся к нашим исходным позициям.
Дмитрий, это я уже обращаюсь к Дмитрию Хазанову. Тогда мы первый вопрос еще, так сказать, до того, как мы дошли до Мессершмитта 109, и, может быть, в какой-то степени продолжая вот ту биографию самого Мессершмитта, которую начал нам излагать Дмитрий Захаров, у меня такой вопрос. Насколько я знаю, значит, у Мессершмитта не очень-то складывались отношения с секретариатом, главным секретариатом по авиации, уже и после там, прихода Гитлера к власти, да, с Мильхом. Да. И, в общем-то, Мессершмитт был все время вне всех этих тендеров, конкурсов, которые проводились среди немецких авиаконструкторов. Почему его вообще Мильх, ну, в общем-то, можно говорить, что нацистская верхушка, там, нацистское руководство вообще не признавало Мессершмитта?
Ну, это, в общем-то, личный момент был, когда недоверие, что-то он сказал, что-то ответил, и когда эти люди росли, имеется в виду по карьерной лестнице, то отношения только ухудшались. На заре туманной юности эти все-таки не были такими враждебными. Когда был объявлен первый конкурс, а он был фактически сразу после прихода Гитлера к власти, стало ясно, что Германии нужны современные военно-воздушные силы. И вот эта первая программа, победителем которой оказался БФ-109, которая, в общем, 1933-1934 год, они начинали конструировать, то одним из главных противников Мессершмитта был как раз Хенкель. И Хенкеля поддерживал Мильх. Может быть, отсюда идет вот это вот недоброжелательство.
Но он не только Мессершмитта не любил.
Ну, там, помимо, помимо того, что, как вы сказали, что начали там, в 1934 году создавать военно-воздушные силы, я так понимаю, что начали создавать их Люфтваффе вообще-то до этого. Просто поскольку это было запрещено ну, все-таки Германии еще по Версальскому договору, да, то все это делалось втихаря.
Но это были не те люфтваффе.
Это не те, конечно.
А нужно было создать современные
новые истребители.
Они отлично понимали. Причем там даже где-то был такой момент, что вот 10 лет, и мы будем обладать совершенно другими военно-воздушными силами. Начиная от 1933 года, значит, 1943 год. Но реально все процессы были сжаты. И в конкурсе приняли участие самолет «Арада» 80, «Фокке-Вульф» 159, это такой подкосы, немножко необычной конструкции, высокоплан.
Парасоль.
И дальше два «Парасоль», да. И дальше два вот таких более-менее традиционных самолета. Это «Хенкель» 112 и «Мессершмитт» 109, еще тогда опытные машины. И вот за счет всевозможных моментов, отчасти и за счет везения,
Характеристик, да?
Ну, «Хенкель» тоже был достойный.
«Хенкель» был достойный самолет, у него было очень много интересных новаций, но тем не менее у «Мессершмитта» удалось выиграть этот тендер, несмотря на не очень благожелательное отношение, действительно, как вы совершенно справедливо сказали,
Миха
и высшего руководства управления заказов. Но УДЭТ сначала сказал, что из этого самолета никогда не получится истребителя, потом полетал, изменил свою точку зрения, он был не такой железобетонный и не такой догматичный человек, менял свою точку зрения, зависит от сегодняшнего настроения.
Ну, слава богу.
Можно я два слова, что говорил сам Мессершмитт, уже потом, в 60-х годах, я должен отметить, что в 1934 году, когда проектирование 109-го только начиналось, общепринятая точка зрения в германских военных кругах состояла в том, что истребитель обязательно должен быть бипланов. Для меня было просто не просто начать разработку истребителя моноплана, я должен был побороться за свои идеи, прежде чем приступить к их реализации. Со свойственной ему скромностью вспоминал конструктор.
Ну, тут надо сказать, процитировать Наполеона, что старые генералы всегда готовятся к предыдущей войне. И тенденция ставить на вооружение бипланы была присуща не только немецким генералам старшего поколения. В Англии, когда она вступила в войну, еще были на вооружении гладиаторы, тоже бипланы. У нас это были и И-15, и 153, причем и 153 прям вот предвоенные разработки. То есть никто толком не понимал, что будет происходить. Ведь машина предопределяет стиль ведения боевых действий. Тут еще надо бы сказать одну забавную вещь. Дело в том, что первый прототип Мессершмитта БФ-109 имел силовую установку отнюдь не немецкого производства. Это был английский двигатель Rolls-Royce Kestrel.
Да.
Почему?
Что, в общем, в какой-то степени парадоксально. То есть с английским двигателем они собирались, в общем, воевать с Великобританией.
Ну, я не думаю, что они собирались воевать. У них просто не было адекватного двигателя. Моторы Юнкерса и моторы Даймлера, которые в дальнейшем использовались на немецких истребителях, да и не только, в это время находились в стадии разработки. А планер надо было чем-то поднять. И, собственно говоря, вот тут Rolls-Royce Kestrel Мессершмитту и подвернулся. Хотя характеристики с этим мотором были неважные, и ни на одном истребителе периода Второй мировой войны, насколько я знаю, Kestrel англичане не использовали.
Они потом заменили на другой.
На Мерлин, Rolls-Royce Мерлин, да.
Но опять вопрос Дмитрия Хазанова. Ну вот Дима Дмитрий Захаров уже сейчас во Вторую мировую войну как бы зашел. Да, но
Нет, я запустил прототип.
Да, но боевое крещение все-таки было в Испании.
Да.
Во время войны в Испании.
Надо отдать.
И причем
должное,
там, по-моему, первые экземпляры Мессершмитта 109, которые появились, они не очень удачно выступили поначалу. Только потом они уже усовершенствованы. Да,
это одна часть правды. А вторая, я бы сказал, что Мессершмитт не побоялся опытные, недоведенные, совершенно сырые самолеты пустить на этот полигон. Он считал, что позитивные моменты здесь перевесят, и он получит в боевых условиях какие-то
бесценный
опыт, который вполне тут же будет использован до дальнейшего развития, и, в общем, так оно и получилось.
Так оно и получилось, причем очень достаточно быстро это случилось еще в ходе войны в Испании.
Дмитрий, вот у меня тут возникает вопрос по поводу мессершмиттов, которые проходили полевые испытания в Испании. Ведь первые машины имели двигатель ЮМО. не самый мощный, не самый удачный. Мессершмитт и 109 Е, которые несли двигатель Daimler-Benz, появились на вооружении испанских ВВС уже после завершения войны. Вот, соответственно, ну, машина-то была достаточно убогая на тот момент. Чем же она так впечатлила и немецкое командование, и наших летчиков?
Хорошая управляемость, хорошее поведение на около на скоростях, близких к скоростям сваливания, хороший обзор. Значит, когда наши испытали уже захваченные в Испании машины, первые машины, то очень незаурядный человек, начальник НИИ ВВС Красной Армии, бригадир-инженер Филин, сказал, что да, самолет сырой, но я вижу в этой машине большие перспективы для дальнейшего развития.
Сколько всего прототипов и серийных образцов немцы успели отправить в Испанию, не помните?
К сожалению,
нет. Но количество, насколько я помню, шло на десятки.
Да, конечно, очень
на десятки.
Но вы знаете...
55 самолетов, что-то
такое. Может быть, даже меньше.
Первые три прототипа были очень неудачные и сразу...
Наверное. Но я хочу сказать, что все самолеты будущие, которые там испытывались, они все были в очень небольших партиях, за исключением каких-нибудь Ю-52, которые, вообще говоря, транспортный самолет, а там применялись как бомбардировщики. А вот то, что будущее Люфтваффе, типа Ю-87, Дорне-17, они все применялись в очень небольших количествах.
Хенкель-111,
да. Потому что надо было попробовать, оценить, выбрать то, что... может быть дальше использоваться.
И как вот проявили себя? Ведь в Испании были наши И-16,
да. И И-15.
Да, как они сравнительно, так сказать, вот эти два самолета между собой?
Ну, считается, что с основными сериями, что где-то на равных. И особого преимущества ни той, ни другой машине отдать было нельзя. Хотя... Да, и там еще подчеркивалось, что Мессершмитт 109 за счет высокой скорости это единственный немецкий истребитель, или даже не только немецкий, а вообще истребитель, который воевал на стороне фронта, который может представлять серьезную опасность для наших скоростных СБ, потому что обладает запасом скорости для, ну, каким-то запасом скорости для перехвата. Так что в целом Мессершмитт получил у нас достаточно высокую оценку, а по отношению к нашим И-16 и И-15 можно говорить о том, что где-то на равных.
Здесь надо сказать еще несколько слов об испанских мессершмиттов. Существует некое такое устоявшееся мнение, что мессершмитт был уже бронирован, что на нем были пушки, что он обладал скоростными преимуществами. Это неправда. Даже во время польской кампании 1939 года мессершмитты БФ-109Е3 не имели пушек, имели частичное бронирование, а испанские мессершмитты не были бронированы и несли пулеметы винтовочного калибра. То есть какого-то огневого превосходства над И-16 и другими самолетами республиканцев он не имел. Единственный, насколько я понимаю, значительный фактор преимущества был это вертикальная скорость этого самолета. Что отрабатывали такие летчики, как Галант, который там оказался, Мёльдерс и ряд других, которые, в общем, поняли, что если на нем высоко забраться, спикировать и потом уйти обратно наверх, то такая затея получится.
Но немножко можно возразить. Галант, насколько я знаю, вообще ни одного вылета на Мессершмитте в Испании не совершил.
Да, он на Хенкеле 51-м.
Второй момент, что отмечали чрезвычайная простота в пилотировании. Исключительно для истребителя того времени продольно-поперечная устойчивость, чего у наших самолетов, как вы понимаете, ни 15, ни 16 не было. Они были сложные в пилотировании, там надо было быть высококлассным пилотом.
Ну, то что летчики называют работать ручкой.
Да. Потом считалось, и они так это дело оценили, что радиус виража получается меньше, и скорости, при которых они выполняли, тоже меньше.
109-й по сравнению с 16-м?
Да, да, как это ни странно, но так. Да, за счет хорошей механизации. И еще один очень важный аспект – это простота в производстве. Они только начинали, но уже было видно, что все для этого готово. Ремонтопригодность, высокая живучесть. И вспомним, что мессершмитты уже первые машины, они были цельнометаллическими, в то время как наши, они были... смешанной конструкции.
Либо металлический каркас, обтянутый тканью, как и 15, либо шпон, как и 16. Но как бы здесь надо сделать небольшое лирическое отступление. У нас не было технологических возможностей для производства цельнометаллических самолетов.
Ну, наверное, да, наверное.
Это совершенно очевидно, потому что как бы у нас был после революции период стагнации научно-технической мысли в области авиации. Ведь если вспомнить, кто построил один из самых выдающихся американских истребителей Второй мировой войны, P-47 Thunderbolt, это Александр Картвели. Еще строил для американцев истребители другой русский. Это Северский. Причем последняя машина Картвели была построена во время Вьетнамской войны. Это F-105 Thunder Chief. То есть люди убежали. ИТР убежал. Металлургия была развалена. А у немцев, как бы, несмотря на Версаль, как бы наработки продолжались. У нас просто не было технологической базы для производства цельнометаллических самолетов.
Ну,
к сожалению.
Еще, хотя, конечно, это может быть не совсем по теме нашей сегодняшней программы, программы так косвенно в какой-то степени, это несмотря на то, что ты говоришь, Дим, что там уезжали, убегали, но даже среди тех авиаконструкторов талантливых, да, способных, там же были огромные среди них репрессии. Там,
конечно.
Там, несколько сот человек.
Добивали сами, да, как могли, да.
И, кстати говоря, почему я говорю, что косвенно связано, потому что существует такая уж легенда, правда ли, да, о том, что Туполев Андрей Николаевич был в свое время арестован и посажен в тюрьму за то, что он якобы продал
что-то.
Продал что-то, какие-то чертежи как раз мессершмитту. Причем там какие-то легенды были сумасшедшие, что в крыле самолета вывозил Чкалов, вот когда он летал в Америку. И там,
да,
в крыле самолета, значит, были все эти чертежи.
Да. Паранойя.
Во всяком случае, выбивали признательные показания из Андрея Николаевича Туполева по полной программе, что называется. И выбили. И только потом его уже, так сказать, вот он привлекли к работе в так называемых шарагах, да, когда Сталин и Берия поняли, что им нужны инженерно-технические кадры.
Якобы мессершмитт 110 в значительной степени был вот по чертежам, которые потом Туполев делал уже свои самолеты. Но мне кажется, что это легенда.
Ну да, да, это весьма притянуто за уши.
Говорят, тоже существует, наверное, может быть, тоже легенда, что Туполев на каком-то воздушном параде посмотрел в небе, не на параде, или где-то, в общем, посмотрел в небе мессершмитт 110 и сказал, вот наконец-то я увидел свой самолет.
Да. Ну да, хотя Туполев истребитель не строил.
Иронично,
здесь,
да,
я вернулся в 1936 год. Это выставка ВВС Цюрихе. В 1934 и 16 был показан в Милане и произвел фурор для 1934 года, как революционная машина. В 1936-м Удит пилотировал ярко-синий мессершмитт в небе Цюриха. Это был, конечно, эффект разорвавшейся бомбы. Вот. Удит был человек простой. Надо сказать, что в годы Первой мировой он сбил 62 английских, французских и американских истребителя и был второй из немецких асов по числу одержанных побед. Вот. Но имел характер плейбоя и только чудом попал в 30-е годы в синклит немецких «Бонз». Исключительно благодаря добрым отношениям с Герингом по Первой мировой. Так вот, полетав в Цюрихе на 109-м, он якобы похлопал мессершмитта по плечу и сказал: «А ты, парень, ничего, умеешь самолеты делать». Вот. При этом надо понимать, что мессершмитт был человек, ну, несколько отличавшийся от Яковлева. Он не был особо публичной фигурой, вот как личные качества человека. У него была склонность, как сказать, к эстетству. Он хорошо разбирался в живописи, ценил и коллекционировал ее. Он хорошо разбирался в динах. И в то же время,
главное, что он хорошо разбирался в самолетах.
И очень хорошо разбирался в самолетах, потому что самолет получился ничего. Но здесь, Дмитрий, у меня к вам вопрос. Вот мы закончили
испанскую... Я думаю, что мы уже сейчас не успеем,
да,
до перерыва.
Тогда
Дмитрию Хазанову задать вопрос. Поэтому я пока задам тебе очень короткий вопрос, как специалисту по биографии мессершмитта. Здесь где-то нас кто-то спрашивал. А вот я и нашел Дмитрия из Казани. А где родился мессершмитт?
В Германии.
Все. Извините, более точного ответа нет. Хорошо, мы, напоминаю, что это программа «Цена победы». Мы сейчас прервемся на короткий выпуск новостей и продолжим потом передачу.
«Цена победы». «Цена победы». Неюбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы», которая сегодня, тему, которую мы сегодня обсуждаем, это «Мессершмитт 109. Судьба самолета и судьба конструктора». Повторю, в рамках вот проекта в проекте «Судьба человека, судьба машины». И у нас в гостях Дмитрий Хазанов, историк авиации. Мы, кстати говоря, не смогли ответить перед небольшим перерывом на вопрос, где родился Мессершмитт, сейчас уже можно. Во Франкфурте.
Во Франкфурте. Да, 26 июня 1898 года, то бишь на момент начала Первой мировой войны, ему было 16 лет. И когда война была в разгаре, он оказался в авиационных частях, о чем я, собственно говоря,
вот
и говорил.
Даже кто-то сообщает из наших слушателей. Ну что, переносимся к уже, давайте, во Вторую мировую войну.
Нападем на Польшу.
Нападем на Польшу. Может быть, давайте, Дмитрий, вот как сделаем. Прямо с вопроса наших слушателей. К началу Второй мировой войны сколько же было все-таки мессершмиттов?
Ну вот, согласно немецкой исторической справке, 1151. Причем, поскольку мессершмитт быстрее, чем другие конструкторы, развернул свои... Вернее, даже не столько другие. Самолет 109 быстрее начал выпускаться, быстрее осваивался промышленность, о чем я говорил раньше, за счет простоты, там... быстрее осваивался частями, то целый ряд групп тяжелых истребителей, ночных истребителей, первоначально, которые впоследствии планировалось перевооружить двухмоторными самолетами, начали боевые действия или к началу войны, оснащались тоже мессершмиттами 109-ми. И так получилось, что более устаревшие модификации С и Д, даже немножко «Б» еще остались в строю, но в основном их вытесняли, заменяли, уже имели «БФ-109Е», которые в то время, ну, справедливо считались лучшими самолетами, лучшими боевыми истребителями в мире.
На них уже появилась броня на Е-3, Дмитрий, или еще нет?
Импровизированная броня, там какие-то серии уже выпускались с бронированием, но далеко не все самолеты имели бронеры, зато они имели компактную, очень удобную радиостанцию, и большие достижения были в отработке тактики боевых действий, ну, в частности, по результатам войны в Испании. Здесь немцы очень быстро, не откладывая в долгий ящик, разработали тактические приемы, с которыми, собственно, и вступили в начинающуюся Вторую мировую войну.
Здесь, кстати говоря, вот нам вопрос пришел от Алексея из Тулы, почему МЕ-109 обозначается как БФ-109? Ну, это просто от названия, я так понимаю, самой компании Байерише...
Флюгцойгверке.
Дело в том, что...
И вообще это правильное обозначение, а МЕ-109 неправильное.
Неправильное, да. Пока фирма так называлась, и когда разработка была, то... по этим первым буквам и называется БФ-109, БФ-110. Но потом, когда фирма была переименована в Мессершмитт, да, то уже Мессершмитт 210, Мессершмитт 410, Мессершмитт 262.
Но, да, тем не менее, официально они назывались БФ.
Да, они не БФ, только официально, да. они по всему...
Нет, ну, многие называются.
Это уже
так. Байерише Флюгцойгверке на русский переводится «Баварский авиастроительный завод».
Да.
Собственно говоря, почему Байерише Флюгцойгверке? Это потому, что после Первой мировой Мессершмитт, который продолжал перманентно учиться, у него было 3 технических образования, он попал вместе с Хартом на работу именно в Байерише Флюгцойгверке, где быстро и эффективно делал карьеру. Ну и в результате стал руководителем этого концерна. И после войны, когда ему разрешили заниматься авиационной деятельностью, вновь возглавил его. Вернемся в Польшу. 151, включая Арада 68.
Да, там несколько Арада, но в основном это все-таки все мессершмитты, да.
То есть, что очень важно в данном случае, это унификация моделей. То есть летный парк плюс-минус одинаковый, что упрощает задачи обслуживания, обеспечения боеприпасами, ГСМом. Плюс опыт, приобретенный частью летчиков во время Испанской войны, что тоже немаловажно. Когда мессершмитт впервые встретился с польским самолетом?
Да сразу же встретился.
Я знаю, допустим, имя летчика, который сбросил первую бомбу на польскую территорию. И, собственно говоря, 1 сентября ранним утром начал Вторую мировую войну. Это был пилот Штуки, его звали Бруно Дили. Он должен был разбомбить коммуникационный пост возле одного из мостов, что, собственно говоря, успешно и сделал. Кто одержал первую победу в Польше? История до нас доносит это?
Ну вот, согласно нашему исследованию, 2 сентября командир группы капитан Генсен сбил первый бомбардировщик типа ПЗЛ-23 «Карась».
Хорошее название для самолета.
Да. Были «Лоси», «Караси». И вот, вот этот момент запечатлен документально.
Дмитрий, как развивалась динамика войны в воздухе в Польше?
Ну, динамика была такая, что силы уже априори были заведомо неравными. И Польша стала хорошим полигоном, потому что немцы имели и качественное, и количественное превосходство. И летчиков успели уже поднатренировать достаточно для начала боевых действий. То есть Германия считала, что время выбрано подходящее. Противник, в общем-то, был по летным показателям хорошо подготовлен, даже психологически. Но вот поляки, но в части техники они, конечно, значительно уступали немцам. И у них существовала модель, что за них заступится западный мир. Значит, им надо недолго продержаться, но, как вы понимаете, ничего подобного не произошло. И через несколько дней превосходство сил стало подавляющим.
Дмитрий, вопрос такой. Давайте мы уже, так сказать, будем брать Вторую мировую войну глобально, на всем протяжении. Ну, собственно говоря, основной вопрос, который многих наших слушателей интересует, который, тех, во всяком случае, из них, которые прислали вопросы еще до эфира на сайт, это, конечно, сравнительные характеристики. Вот пенсионер из Нижнего Новгорода, Толмач, пишет нам: сравните, пожалуйста, основные характеристики МЕ-109, вот тут так называют, с характеристики самолетов того же класса СССР, США и Англии.
Кстати, на какой период?
На начало войны.
Ну, наверное, на начало войны. Кстати говоря, вот есть такая страница вроде нашей истории, что перед началом как раз войны были проведены такие сравнительные испытания новых советских истребителей сравнительные с мессершмиттами, там, спитфайрами и так далее. И,
со спитфайрами вряд ли.
Ну, тем не менее, вот, в общем, вроде проводили. И вроде эти испытания показали, что наши там Яки, Лаги, Миги не хуже. Но оказалось потом, что это были опытные образцы. Как только началось серийное производство, тут все те преимущества, которые вроде бы были при этих испытаниях, они исчезли.
Ну,
к вашему ответу.
Да, но я вот что хочу сказать, что у нас была возможность не только потрогать, пощупать, но и испытать. Как вы знаете, были периоды очень хороших отношений между Советским Союзом и Германией, заключение пакта, сначала о ненападении, потом поездки советских торгово-промышленных делегаций в Германию, закупки. Наконец, самолеты привезли, доставили, собрали. Все, мы имеем возможность посмотреть, чем обогнать. Сначала обсуждался вопрос о Тале. Это техника, которая действительно стоит на вооружении Германии. Дискуссии, обсуждения. Наконец разобрались. Да, действительно, это то. Среди тех, которых мы купили, было 5 мессершмиттов 109. Собирали. Прошли испытания подробные в НИИ ВВС. Были многие летчики имели возможность на них полетать, были составлены отчеты и были проведены сравнительные испытания. И вот этот самолет получил положительную и высокую оценку.
Мессершмитт.
Да, и на него ориентировались новые советские самолеты, производство которых у нас только разворачивалось, поняв, что мы отстаем, и что немцы за время войны с в Испании сделали очень большой качественный рывок по сравнению с первыми мессершмиттами, которые мы там имели возможность наблюдать, что это, в общем-то, другая машина с новыми возможностями. И вот здесь действительно можно говорить о очень высокой вертикальной скорости, которая стала возможным развить благодаря высокой энерговооруженности. В общем-то, многие преимущества машины, качество машины как бы заиграли новыми красками. Ну, это оценили. И начали с ним сравнивать опытные машины, которые создавались в это время у нас. Те, которые...
А что-нибудь копировали с немецких машин на наши машины?
Технология другая была.
Да, потому Я думаю, здесь спрашивает Александр, менеджер из Москвы, как и все страны участники войны, СССР изучал трофеи. Ну, не только трофеи, но просто закупал самолет, как известно. Да? Удалось ли что-то скопировать и применить на своих истребителей? Автоматизация работы двигателя, шаг винта, заслонки радиаторов, аварийный сброс фонаря кабины, прицел, устройство слепой посадки и так далее.
Да, но не так быстро. Значит, во-первых, была поставлена задача сделать унифицированную кабину истребителя. Задача-то задача, но, к сожалению, конструкторы очень долго делали кто во что гораст. И только где-то в 43-м году, вот как раз по инициативе упомянутого мной Александра Сергеевича Яковлева, была проведена работа, которая так называлась «Унифицированная кабина истребителей». И хотя и потом были отклонения, но все-таки во второй половине войны эту проблему отчасти удалось решить, и летчик, пересаживаясь с самолета на самолет, уже не чувствовал себя так неуютно, оказавшись в этой кабине. Аварийный сброс фонаря тоже, значит, делать-то его делали, но работали они не слишком надежно, он не сбрасывался.
Кабину не закрывали.
Не закрывали.
Минус 45 километров в час.
Я хочу сказать слушателям, что ведь как работал мессершмитт? С открытой кабиной самолет вообще не мог летать. И можно было ее открыть, только выключив двигатель. Если вы сбрасываете фонарь, то вам остается один путь — покинуть самолет с парашютом. У нас ничего подобного не было.
Да, ну и потом как бы открывание кабины у мессершмитта и аварийный сброс были устроены по-другому, нежели у советских самолетов. У нас и у англичан была такая слайдинговая система. То есть фонарь должен был съехать. Дергаешь за шарик, фонарь отъезжает. У мессершмитта фонарь отбрасывался вбок, вправо. А при аварийном сбросе отстреливалось и заднее стекло с антенной, что позволяло летчику без особых опасений за свою спину вылезти из кабины. Ну, там был ряд еще технических моментов. Но я хочу сказать о другом. Если на мессершмитт серии Е поставили новейший двигатель Daimler-Benz 600-й серии, то чем располагала наша промышленность, занимавшаяся разработкой новых истребителей? АМ-35 – это двигатель BMW. Не помните номер?
АМ-35 – это новаторский двигатель Микулина, 34-й, который дорабатывался за счет более высотности, мощности.
Мне инженер, который работал в Перми на моторостроительном заводе, прислал свою книгу, где написал, какой двигатель откуда вырос. Вот, в частности, АМ-34, 35, 38 – это BMW, которым немцы не воспользовались из-за избыточного веса. Соответственно, ВК-105-107 – это испано-сюиза.
Испано-сюиза, здесь согласен.
Да, значит, М-62 «Райт-циклон».
Да.
Вот я хотел спросить, фамилия этого человека Августиновича, у него вышла, я так понимаю, за свой счет книга «Война, развилки и зигзаги», достаточно любопытная. Вот, H-82 – это тоже двигатель, построенный на каком-то западном, я полагаю, американском прототипе. О чем это говорит? У нас после революции была вечная проблема. Нам нужно где-то было доставать технологии, любые, и в частности моторные. Почему французы нам продали испано-сюизу? 1936 года, не из великой любви к Советскому Союзу. Они просто понимали, что это тупиковый мотор, что, собственно говоря, вся возня на протяжении всех лет войны и показала. То есть из нее выжимали соки, как из жигулевского мотора, от копейки до 1600. Вот.
Но М-100 еще вполне был готов к модернизации. Это еще не тот этап его, когда
нет,
он уже был...
в 41-м, да. А ВК-107 — это смерть коровам. Вот. А М-35 у Микояна отняли. Ну, это отдельная история. И, соответственно, как бы H-82 еще не было. То есть энерговооруженность наших самолетов изначально в 41-м уступала 109-му Е. Я так понимаю.
С какого момента все-таки наша авиатехника смогла уже на равных сопротивляться БФ-109?
Значит, я вот здесь что хочу сказать, что наши испытатели сравнивали опытные советские образцы, которые были и легче, и более динамически, конечно, сделаны с серийным, уже потрепанным Мессершмиттом, и, в общем-то, получили хорошие результаты. Когда речь шла о большой серии, как это часто бывает, самолеты были тяжелее, и отделка страдала, поэтому первые результаты сравнения, они были, в общем-то, очень обнадеживающие.
Да, в нашу пользу.
В нашу пользу, да.
Но тут еще
но
один...
Но 41-й год, лето 41-го года, и там, в общем-то, никакого особого сопротивления Мессершмитта в воздухе, как я понимаю, вы оказать не могли.
Но...
Это в силу вообще общей ситуации?
В силу общей ситуации.
Или техническое отставание наших самолетов?
Ну, это отдельная тема. Значит, Мессершмитт 109Е к моменту нападения на Советский Союз уже уступил и в количественном отношении, и в качественном другой модели F, Фридрих. Они уже были совсем не самыми массовыми, не так уж много эскадр было. И они в целом, вот по, так сказать, объективным оценкам, не имели преимущества перед попавшими на фронт Як-1, Лак-3, Миг-3. Другое дело, что советские самолеты, которые вот серийные начали выпускаться, имели очень много так называемых детских дефектов, очень много неустраненных еще конструктивных и производственных недостатков. Это все надо было сделать. А по летным данным они были вполне конкурентоспособны.
Ну, качество где-то 43-го года более-менее повысилось.
Ну, я говорю, что там были волны определенные, когда тот или иной противник запускал в серию очередную машину. Но можно говорить о том, что наша авиация, вот если речь идет о истребительной авиации, с появлением самолета Лавочкина Ла-5ФН, потом появление истребителей Яковлева, Як-9, вот в легком варианте. Ну и тем более впоследствии, когда на фронт стали поступать Ла-7, Як-3, Як-9У, при том, что они там не всегда надежно работали, двигатели, но тем не менее. Ну, в той войне на малых и средних высотах мы вполне могли соперничать с Мессершмиттом.
Тут надо еще сказать несколько слов относительно такого понятия, как филдинг, как говорят американцы, или фельдзуг, как говорят немцы. Вот сделали хороший самолет, условно говоря. На выставке, на авиационном шоу, ну, просто лучше не придумаешь. А как только он попал в поле и началась ежедневная такая рутинная эксплуатация, сколько часов свечи у Мига третьего работали? 3 часа?
Ну, в начале, да, 3, потом 15-20 часов. Вот такие цифры встречаются.
Да, да, но представьте себе, что такое 3 часа работы свечей? Это максимум 2 вылета в день получается. С такими эксплуатационными характеристиками много не налетаешь. И просто если...
много не навоюешь.
И много не навоюешь. Это не потому, что самолет был плохой или конструкторы дураки, а потому что вот как было, так было. Ну, другого не было, понимаете? Вот. С точки зрения эксплуатации, Мессершмитт был... Мессершмитт. простой, как сказал Дмитрий, надежный в обслуживании машиной. Про ручку дружбы.
Про ручку дружбы здесь есть вопрос, кстати
говоря. Да.
Что у нас только были автостартеры, а ну, если
автостартеры?
Была ручка дружбы для того, чтобы...
В капоте.
Я говорю, что очень много очень полезных усовершенствований, которые постепенно мы тоже использовали, принимали на вооружение, пытались каким-то образом, значит, сделать свои самолеты более надежными, простыми в обслуживании, и, в общем-то, преуспели в этом.
Вот вопрос Олега Синельчикова, менеджера из Москвы. Мне, пишет Олег, как-то попался высказывание немецкого аса Баркхорна. Так вот, на вопрос, какой истребитель минувшей войны лучший, он ответил так: для боя на больших высотах Мустанг П-51, а для боя на малых высотах Як-9. Почему Баркхорн не выбрал БФ-109?
Дело в том, что ему очень нравилась хорошая управляемость и маневренность. Ведь мы с вами говорим о самых первых модификациях Мессершмитта, когда они действительно были очень легкие, подвижные, маневренные. В процессе развития Мессершмитт развивался очень долгое время, и когда они ставили все более тяжелые вооружения, бронирование, более мощные двигатели, стараясь улучшить те или иные характеристики, прежде всего максимальную скорость, самолет одновременно и терял, приобретая вес, он терял маневренность и управляемость. И когда Баркхорн летал на Мессершмитте Г, да еще с подвесными пушками, то понятно, что этот самолет был совсем не такой легкий в управлении, маневренный. А Як-9, особенно вот без всяких там дополнительных баков, вполне ему нравился именно за счет своей маневренности. Немецкие асы, они очень любили облетывать трофейную технику и составлять свои отчеты, замечания. Они хотели чувствовать, чем живет и как себя чувствует их противник.
Да. Да. Знаете, у нас осталось совсем уже несколько минут. Я бы хотел все-таки затронуть еще тему Мессершмитт после войны. Здесь, во-первых, нас спрашивали по поводу...
Виталий, я бы не стал завершать эту программу сегодня, потому что послевоенные история — это отдельная история. Середина и конец войны в судьбе Мессершмитта — это тоже чрезвычайно интересно. Если есть вопросы, давай ответим.
Ну,
просто.
Давайте на какие-то вопросы.
Я не возражаю.
Ответим, да. Так, сколько было Мессершмитту к началу и к концу, это мы вроде спрашивали, да? Во время войны немецкий мобилизатор к нам в плен. Ну, опять, это все те же вопросы. Использовали, так сказать, трофейные самолеты, да, для усовершенствования собственных наших советских.
Я бы сказал еще два слова относительно Мессершмитта и наших самолетов. Это к вопросу о скороподъемности. Чем обеспечивалась скороподъемность у Мессершмитта? Говоря примитивным языком, у Мессершмитта слева на двигателе стояла газовая турбина, сродни тому, что ставятся на современные турбированные машины. То есть крыльчатка крутится выхлопными газами, внутрь двигателя попадается компрессированный воздух. Это вот простая надежная система. Потом у Мессершмитта был непосредственный впрыск, если у меня память не изменяет. Да, Дмитрий?
Ну, был впрыск.
Да, был. На многих... просто слушатель спрашивает.
Здесь вот еще
всяких смесей,
вопрос,
водометаноловых, закиси азота, да.
Вот.
Разные способы форсирования мотора.
Еще один вопрос.
Подожди пока, ты смотришь, я закончу с нашими. Значит, на испано-сюизе, то есть на ВК-105, стоял двухступенчатый механический нагнетатель, который изначально от французов нам достался не самого лучшего свойства. И с ним боролись на протяжении всей войны, чтобы он нормально работал. Вот. Нормальная система нагнетания появилась только на H-82FN, вот, которая обеспечивала на малых и средних высотах достаточно шустрое маневрирование Лавочкину Ла-5FN и потом Ла-7. Вот. До этого у нас, конечно, в вертикальном маневре по сравнению с Мессершмиттом 109F тем же самым были, ну, достаточно серьезные проблемы. А у Мессершмитта, у самого, у конструктора, нарастали проблемы, собственно говоря, у себя дома. Но об этом мы расскажем в следующей программе.
Ну, может быть, еще успеете на один вопрос, Дмитрий, ответить. Здесь вот Антон Фифилов, преподаватель психологии из Ижевска, спрашивает, почему Мессершмитту не удалось в ходе войны сделать адекватную замену как 109-му, так и 110-му?
Не дали.
Были 209-й, 210-й, даже 410-й.
Потому что в годы войны ломать конвейер, запускать серию, это всегда связано с очень большим падением общего объема производства. Пойти на это в годы войны немцы не могли. Никто не мог этого позволить, когда требовалось все больше и больше самолетов на разных фронтах. Количество фронтов тоже возрастало, и это совершенно очевидно, что сделать это было физически просто невозможно.
Еще один вопрос. А вот судьба реактивного Мессершмитта 262?
Ну что ж, хорошая судьба, очень новаторский, интересный самолет. Я думаю, что достоин отдельной передачи.
Вот так. Да.
Я хочу сказать вот буквально два слова, что вот книжка, которая очень понравилась ведущим, «Мессершмитт БФ-109», она написана совместно с автором Александром Николаевичем Медведем, с которым мы сделали, в общем, много уже работ, и в частности вот эту.
Книжка очень хорошая, красивая, и очень ее вам советую. Как, кстати говоря, новую книжку, новую
книгу Дмитрия Хазанова.
1941 год. Спасибо за добрые слова.
Спасибо.
Спасибо. До встречи через неделю. Значит, еще раз повторяю, если ничто не помешает, вот это будет у нас такой ответ на ваши вопросы с Еленой Сияновой. Ну, а Дмитрий Захаров вот задумывает еще и вторую передачу.
Да, я надеюсь, что Дмитрий Хазанов придет, и мы продолжим.
Спасибо, приду.
До встречи через неделю.
До свидания.
До свидания.
Цена победы.